Дорогие друзья, мы очень рады вас видеть на нашем вечере. Мы благодарим, что вы все пришли. Наш вечер займет примерно час времени. И вот в это время мы хотим рассказать вам об очень важной теме. У меня в руках письмо. Я думаю, что хотя бы несколько раз в своей жизни каждый из вас получал такое письмо на почте или вам приносил его домой почтальон. Есть письма разные. Есть письмо печальное, в котором нам сообщают какие-то грустные, неприятные новости. Есть письма, которые мы давно ждем, и в которых любимый или долгожданный нам человек сообщает что-то хорошее. Сегодня мы хотим с вами поговорить об одном очень важном письме, которое предназначено абсолютно каждому человеку. Это письмо написал сам Бог. И это письмо Он написал каждому лично из вас, мне и вам. И в этом письме он сообщает нам об очень важных вещах. В этом письме он говорит о том, что он есть. Представьте, человек, который давно пропал, и про него, может быть, никто не знал, и вдруг он присылает весточку, что я жив. Друзья, мы сегодня имеем письмо, в котором сам Господь говорит, что он есть, что он рядом, что он про нас не забыл. В этом письме он сообщает нам о том, что он нас любит, что он любит каждого из вас. В этом письме он нам говорит о том, что он нам приготовил большое наследство, которое, возможно, будет нашим, если мы этого захотим. В этом письме он нам дает советы, как нам жить так, чтобы в нашей жизни все было устроено и чтобы мы были счастливы. Это письмо называется «Библия». О ней сегодня и будем мы рассказывать.
Когда Бог сотворил человека, мы читаем об этом в этой прекрасной книге Библии. Написано, что Он сотворил его по образу и подобию своему. У нас есть общее. И многие люди думают, Бог писал письмо. На что Он ориентировался? Когда Он давал заповеди, на что ориентировался Бог? Кто-то думает, Бог сидел и думал, так, что бы еще написать, чем бы ограничить людей? Но на самом деле это вовсе не так. Бог дал заповеди людям, себя самого, сущность отразил в этих заповедях. Ну, например, не кради. У Бога нет воровства, поэтому Он пишет людям, не кради, не лжесвидетельствуй. У Бога нет лжи, поэтому как бы частичку себя в эту заповедь Он вкладывает. Не лжесвидетельствуй, возлюби. Бог есть любовь. Поэтому, читая Библию, читая заповеди Божьи, нам открывается сам Бог. В Библии Бог посылает нам утешение, указывает нам путь, ведущий в жизнь вечную. Первая песня прозвучит, она называется «Есть единственный источник утешения для людей». Послушаем ее.
Есть единственный источник утешения на земле. Он открыт и днем, и ночью, мир дает среди скорбей. Он открыт и днем, и ночью, мир дает среди скорбей.
Источник Божьих слов, родник воды живой, Он вечно свежий, но влюби его, мой друг, люби его. Он вечно свежий, но влюби его, мой друг, люби его.
Есть единственный источник укрепления в борьбе. Он полезнее всех прочих, припадай к нему и пей. Он полезнее всех прочих, припадай к нему и пей.
Источник Божьих слов, родник воды живой, Он вечно свежий, но влюби его, мой друг, люби его. Он вечно свежий, но влюби его, мой друг, люби его.
Музыка.
есть единственный источник услаждения души, совершенный, непорочный, счастье только в нем ищи. Совершенный, непорочный, счастье только в нем ищи. Источник Божьих слов, родник воды живой, он вечно свеж и нов, люби его, мой друг, люби его, он вечно свеж и нов, люби его. Мой друг, люби его.
Друзья, недостаточно просто иметь письмо, написать его. Необходимо, чтобы оно дошло до адресата, чтобы оно пришло к тому человеку, которому оно написано. Во время Великой Отечественной войны был интересный случай. Я думаю, что таких случаев было на самом деле много, но один был зафиксирован. Когда одна армия находилась в каких-то местах, и она была оторвана от своих основных частей, и в этой армии осталось всего, в этом подразделении осталось всего несколько солдат. И вот один из них написал письмо домой. Это письмо отдали почтальону, и почтальон должен был отнести это письмо или доставить по назначению. Друзья, интересная история этого почтальона. Он пробирался сквозь фронт, линию фронта, он был ранен. Он находился какое-то время в госпитале. Ему сказали, что ты должен остаться здесь в госпитале, чтобы тебя долечили. Он сказал, нет, у меня есть очень важное поручение. Я должен доставить письма солдат домой. И какое-то время, он очень долгое время шел, и в конечном итоге это письмо он донес. Эти письма он донес до семей тех солдат, которые писали. Это вызывающее уважение подвиг человека, который понимал, что эти люди написали что-то важное. Так и Бог. Бог написал письмо каждому из нас. Но он это письмо не просто написал, он побеспокоился, чтобы это письмо до нас достигло. Во все времена, всегда, тысячелетия назад и сейчас, Бог находит и находил тех людей, которые жертвовали собой, которые готовы были оставить свои привычные дома, чтобы пойти куда-то и рассказать о письме Бога и принести это письмо. Вот и сегодня к вам пришли мы вот эти почтальоны, которые принесли вам весть о том, что вам есть что послушать у Бога. Мы пришли рассказать, что у Бога есть что сказать вам. Друзья, Бог настолько сильно любит каждого из вас, что Он очень переживает, чтобы в вашу деревню, в ваш город, в ваш поселок к вам пришли почтальоны от Него и принесли это письмо. Были случаи, когда подобного рода почтальоны или благовестники, как мы их называем, они не хотели этого делать. Ну, например, в Ветхом Завете был такой человек, его звали Иона, пророк Иона. И Бог его послал с хорошей известием, с хорошей новостью к врагам народа израильского, к ниневитянам. Он им сказал, что им надо покаяться. Но Иона не захотел, он понимал, что Бог хочет. Он не хотел, чтобы эти люди каялись, и он не пошел. Друзья, знаете, что сделал Бог? Он заставил его пойти. Он настолько любит людей, что он сделал все, чтобы Иона пошел и принес это письмо этим людям. Эти люди покаялись, и они не погибли, хотя достойны были смерти. В наше время тоже есть люди, нуждающиеся в спасении. Если они не услышат весть от Бога, возможно, кто-то из вас сейчас находится здесь, и он еще не знает об этом. Вот Бог побудил нас прийти сюда. Я знаю людей, которые едут на крайний север, я знаю людей, которые в жаркой Африке благовествуют, я знаю людей, которые едут в разные страны для того, чтобы донести это письмо до каждого жителя земли, чтобы все знали, что Господь хочет сказать каждому из вас.
Мы хотим говорить не только о том, как писалось это письмо, но и о том, что написано в нем. Будем читать. Я хочу прочитать одно событие из Библии, из этой прекрасной книги, и как Слово Божие действует на сердца людей. Евангелие от Луки, 5 глава, 1 стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать...» Хочу обратить внимание, народ часто теснился к Иисусу Христу. Если мы читаем выше, вот в предыдущей главе, Многие люди искали для того, чтобы получить исцеление. Кто-то хотел пищу получить, кто-то хотел что-то иметь от Него. И где Он появлялся, сразу шум был. Учитель, Иисус появился. Но здесь нечто необычное. Народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие. Я когда начал читать эту главу, я сразу подумал, интересно, народ ищет Бога, чтобы Слово Его слышать. Что же будет дальше? А дальше мы читаем историю о том, как Христос проповедовал, а рыбаки стояли рядом, попросил отплыть на лодке, чтобы удобнее было людям говорить, теснили его, а потом рыбакам приказал закинуть сеть, чтобы поймать рыбы. Они говорят, мы всю ночь трудились, ничего не поймали. Закиньте, говорит Господь. Столько рыбы в сетях оказалось. Но самое главное, человек по имени Петр, который стал потом учеником Иисуса Христа, он понял, что перед ним Господь Бог. Страх напал на него, он даже сказал слова нелепые, «Господи, уйди из лодки, потому что я человек грешный, я не могу находиться в Твоем присутствии». И Слово Божие достигает сердца. «Я грешный, а Ты святой». И становится понятно, что святой пришел для того, чтобы нас грешных спасти, избавить от страшного положения. Следующая песня прозвучит. «Вникайте в Слово Божие, друзья, и произойдет с нами то, для чего пришел Иисус Христос на эту землю. Он пошлет нам мир, покой душе нашей, прощение грехов».
Христиан в ней подкрепление. Библия, источник жизни, Бог в нее вложил. Вникайте в Слово Божие, друзья, в нем жизнь и для души обогащение. В нем скрыта неземная красота, источник жизни в нем и откровение. Библия, в ней для души успокоение. В ней сокрыто много сил. Библия. Для христиан в ней подкрепление. Библия. Источник жизни Бог в нее вложил. в Слово Божие, друзья. Без Слова Божия в небо нам закрыт проход. Судьей оно нам будет в небесах. Ему пред Богом мы дадим отчет. Библия, в ней для души успокоение. Библия, для духа в ней закрыто много сил. Библия, для христиан в ней подкрепление. Библия, источник жизни, Бог в нее вложил.
Федор Михайлович Достоевский сказал такую фразу: «Горе народу без Слова Божьего». И действительно, тот народ, который имеет Библию, те люди, которые читают Священное Писание, они получают через нее утешение, успокоение, советы для своей жизни. Многие проблемы решаются, когда человек начинает читать Священное Писание. И поэтому Бог, любя каждого из нас, любя все человеческое, Он очень переживает, чтобы у всех была возможность читать Священное Писание. Друзья, но здесь возникают две проблемы, о них сейчас мы немножко поговорим. Наверное, каждый из вас слышал когда-нибудь такое мнение, а возможно, кто-то и сам придерживается этого мнения, что Библия – это книга давным-давно уже испорченная людьми, что когда-то давно она была, может быть, и права, но с тех пор многое, что в эту книгу было примешано, и один даже автор сказал, что Библия похожа на зернышко, которое положили на землю и засыпали целой кучей соломы, и попробуй найди там истинное Слово Божие. Друзья, но это не так. Бог на самом деле переживает о сохранности своего Слова. Если мы с вами мысленно перенесемся на несколько столетий или даже тысячелетий назад, то мы увидим такую картину, как с одного оригинала люди переписывают Священное Писание, делая копии. Определенная комната, специально наученные люди в абсолютной тишине, специальными тросточками по определенной технологии переписывают Священное Писание. Интересно, друзья, что если в эту комнату во время того, когда они переписывают Священное Писание, войдет царь этой страны, то эти переписчики имели право не обращать на него внимания. Они имели право не вставать и вообще не отвлекаться на то, что он пришел. Потому что то, что они делают, намного важнее. Когда была переписана одна страничка, то подсчитывалось количество букв и сравнивал с количеством букв в оригинале. Если хотя бы на одну буковку не совпадало то, что было написано в копии, то не искалась ошибка. Просто вся копия уничтожалась, и работа была заново. Таким образом, люди с трепетом подходили к передаче Слова Божьего, чтобы оно дошло до наших времен неизмененным. Но здесь возникла такая проблема, что книги, написанные таким образом, были очень дороги. Одна такая книга могла стоить много зарплат, и обычному простому человеку она была никогда недоступна. Но Господь и здесь побеспокоился. И Он давал мудрости определенным людям, чтобы они изобретали технологии, которые бы позволяли тиражировать Священное Писание, чтобы оно стало доступным массам. Может быть, для кого-то из вас это будет новое, но я скажу, друзья, что именно христиане, побуждаемые желанием более и более распространять Священное Писание, и именно они стояли у истоков такого явления, как книгопечатание. Зайдите в любой книжный магазин, вы сейчас увидите огромное количество книг. Друзья, но все это было сделано ради одного единственного желания – напечатать Священное Писание. В 1450 году Иоанн Гутенберг, это считается основоположник книгопечатания. Друзья, он занял деньги, сначала 300 гульденов, потом больше, которых он не смог в конце концов отдать, и его типография перешла к другим людям. Но он это сделал, он был сам в нищете. Для чего? Для того, чтобы напечатать первую Библию печатную. Первая книга печатная – это была Библия. В России, друзья, в 1520 году, чуть-чуть позже, чем Гутенберг, Иван Федоров, это первый русский книгопечатник, напечатал первую книгу. Какая она была, эта книга? Мы знаем памятник, и Иван Федоров изображен с открытой книгой. Что это за книга? Она называется «Апостол» или «Деяния апостолов». В его, сотрудник Петр Мстиславец в те же самые годы, в 1563 году, издал первую учебную Библию. Друзья, Бог позаботился о том, чтобы Слово Божие стало доступным, чтобы оно не только сохранилось неизменным на протяжении веков, чтобы оно не только сохранило свое вот это зерно, которое питает душу, но чтобы оно и стало доступно. Мы сейчас имеем возможность купить Библию в любом магазине. Более того, мы вам бесплатно их подарим, эти Библии, потому что мы для этого приехали, чтобы вам это письмо передать, а письмо, оно от Бога бесплатно. Сейчас наши друзья исполнят гимн «Тишина, я с жаждой насыщаю душу». Друзья, чем можно насытить тело? Хлебом. Чем можно насытить душу? Какими-то бульварными романами. Они только на время дадут какой-то интерес или веселье. Но насытить душу, напитать душу можно только словом самого Бога, Священным Писанием Библии.
Тишина, я с жаждой насыщаю душу, вчитываясь строки истины святой. И хочу всем сердцем трепетно послушать откровение свыше, что несет покой. Божьи наставления дивные, прекрасны основания веры для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье, принимать богатство, правду вечных дней. Как светильник ярко в тьме ночной сияет, так Писание Бога свет в путях земных. Истина доступна людям возвещает о пути спасения от грехов своих. Божьи наставления дивны и прекрасны, основание веры для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье, принимать богатство, правду вечных дней. Заповеди Божьи точны, справедливы, вымыслы людские множат суету. Библии познание, благости разливы, потому Писание Господа люблю. Божьи наставления дивны, прекрасны основания веры для души моей. Насыщаться словом Бога — это счастье, принимать богатство, правду вечных дней.
Некоторые люди говорят о том, что они не понимают Библию. Они говорят: я открывал, читал, я ничего не пойму, о чем там написано, как связать эти события. Друзья, лучше всего начинать читать Слово Божие с Нового Завета. Это вторая часть Священного Писания, которая нам рассказывает о рождении Иисуса Христа, о Его жизни, о Его служении, о Его смерти, почему Он умер, почему Бог допустил Его смерть, потом о воскресении. Тогда нам станет понятна и вторая часть Ветхого Завета. И еще люди, которые писали Священное Писание, они писали не просто от себя, что придумают. В Библии написано, что они были движимы Духом Святым. То есть Бог диктовал, Бог наполнял их сознание Словом Своим, они только успевали писать. Поэтому Священное Писание, оно называется Богодухновенным. Поэтому, чтобы с вами не получилось, как с теми людьми взял, прочитал и поставил на полку, очень важно, перед тем, как мы читаем Священное Писание, помолиться. Вот здесь и начнется наше общение с Богом. Сказать: «Господь, Ты автор Священного Писания, Ты открывай мне Твои слова, написанные здесь, и Бог будет нам открывать». Не все, но многое нам станет понятно. Потом еще будет больше открываться, и мы поймем, какая прелесть в наших руках Священное Писание.
Друзья, в свое время, еще учась в школе, я встретился с одной женщиной, она преподавательница, я до сих пор помню, как ее зовут Лидия Анатольевна. Она на тот момент времени знала 9 языков. Я познакомился с ней, потому что она пыталась научить меня английскому языку. Друзья, знаю одного человека, который знает 40 языков. Такие люди называются полиглоты. Вообще, вы никогда не задумывались о том, откуда столько языков в мире? Почему все люди не говорят на одном языке? Было бы так удобно. На самом деле, Священное Писание, Библия раскрывает нам эту историю, что когда-то давным-давно люди начали строить в долине Синар башню вавилонскую и решили это сделать для того, чтобы прославить свое имя в гордости такой. Бог не позволил им сделать эту башню, и Он остановил их работу, создав множество языков. Таким образом, чтобы люди друг друга не понимали. Сколько языков существует в мире, мы не знаем. Ученые-лингвисты предполагают, что около 6 тысяч языков, плюс наречия, плюс разные еще диалекты и так далее. И, конечно, даже самый большой полиглот не знает их все. Библия была написана на определенном языке. Сначала это был древнееврейский язык, потом это был греческий, арамейский языки, которые эти языки мы с вами не знаем. Но возникает вопрос, если Бог написал нам письмо на непонятном нам языке, то каким образом мы его поймем? Бог не требует от нас, чтобы мы учили все эти языки. Он не хочет, чтобы мы были полиглотами, хотя это неплохо было бы, конечно. Друзья, ну в общем, Господь позаботился о том, чтобы каждый человек на земле получил Священное Писание на том языке, на котором он говорит. Эта история началась еще в древности, когда в день Пятидесятницы, праздник Троицы, который вы хорошо знаете, Дух Святой сошел на апостолов, и когда они начали проповедовать, то все окружающие разные народы слышали их на том языке, на котором они привыкли слышать. Вот по такой великой любви Бога к человеку, Бог не требует от человека что-то невозможного. Он говорит: я все сделаю. Я сохраню Слово Свое, как мы это слышали раньше. Я его напечатаю, чтобы... Я найду людей, которые тебе его принесут. Да я его еще и сделаю на языке, на котором ты понимаешь. А тебя, значит, только прочитай. Вы знаете, Бог всегда переживал, чтобы человек имел перевод на его язык. В России это очень интересная история. В древности, в 8-7 веках, на месте, где мы сейчас живем, были другие совершенно национальности, и был славянский язык. Этот язык, конечно, очень сильно отличался от того языка, который мы сейчас имеем. Вот. Но потихонечку христианство, распространяясь, достигло и славянских земель, Болгарии и территории вот Южной России. Друзья, и был там такой князь, его звали вот, Ростислав князь. Он пригласил из Византии двух братьев. Одного звали Кирилл, одного звали Мефодий. Кстати, может быть, для вас будет интересная информация. Мы называем их Кирилл и Мефодий, хотя правильно бы назвать их Мефодий и Кирилл, потому что Мефодий имел больше старший чин, чем Кирилл из этих двух братьев. И вот в 863 году эти два брата, они родились и выросли в городе Фессалоники. В этом городе было распространено два языка, греческий и славянский. Поэтому они с детства знали славянский язык. Они пришли в Россию. Друзья, как, ну не в России, точнее, прошу прощения, вот в Моравию, точнее, это тогда местность называлась. Вот в эти южные области. И там, друзья, они столкнулись с такой проблемой. Невозможно было перевести на местный язык Священное Писание. Почему? Потому что не было письменности. Точнее, письменность была, но она была такой примитивной, что состояла из одних зарубок, зарубок и черточек, которые могли только вот на какие-то долговые обязательства можно было на них оформлять. И все, но никак не Евангелие. И тогда они задались целью создать азбуку. Они создали глаголицу, потом ученики уже Мефодия, Кирилл и Мефодий сделали из нее кириллицу, так называемую, которую мы сейчас с вами имеем. И вот на этот язык, при помощи этого алфавита, который был создан для того, чтобы русский народ или славянские народы знали Священное Писание, вот на этот язык была переведена Библия, было переведено Священное Писание. Для чего это сделано? Для того, чтобы наши народы, мы с вами, или наши предки, узнали Слово Божие. Чтобы мы не учили греческий, чтобы мы не учили еврейский, чтобы мы знали и имели Священное Писание на том языке, на котором мы могли говорить. Ну, если бы мы жили в то время. Вы знаете, это очень интересно. Кстати, небольшое просто дополнение, что русский язык – один из тех немногих языков, который имеет такие глубокие библейские корни. В нашем русском языке очень много слов говорит о том, что этот язык действительно относится к Слову Божьему. Вот давайте просто посмотрим такие слова. Вот как дни недели называются у нас? Понедельник, вторник. А самый главный день недели, который мы все ждем, как называется? Воскресенье. Это выходной для всех. Это самый долгожданный день. Воскресенье. А почему называется воскресенье? Почему не Sunday, как в английском языке, день солнца? Почему воскресенье? Христос воскрес этот день. Друзья, мы своих детей маленьких отводим куда? В ясли, да, ясли, потому что Христос родился в яслях, поэтому ясли. Друзья, в других языках такого нет. Русский язык, он действительно богат своими вот этими библейскими корнями. И на этом языке мы имеем Священное Писание. Мы еще с вами потом поговорим о том, что пришло время, когда на наш уже не церковно-славянский или на старославянский, а на наш родной с вами понятный язык был еще один перевод осуществлен. И в этом году исполняется 140 лет со дня, как этот перевод был выпущен, как он имеется в России, и мы поговорим о том, какое действие он произвел в России. Но самое главное, что я хотел отметить, друзья, что сегодня Бог беспокоится о том, чтобы каждый из нас имел Библию, имел вот это письмо на его родном языке. И эта работа не прекращается сейчас. Есть институты по переводу Библии, и каждый год какой-нибудь новый народ, какая-то новая национальность получает перевод на своем родном языке, чтобы Слово Божие достигало и их. Сейчас мы прослушаем с вами пение, называется «Течет поток воды живой». Друзья, не случайно автор этого гимна сравнивает Священное Писание с потоком воды. Это действительно поток воды, который усиливается с годом от года, который все больше и больше распространяется. Ведь Библия, она до сих пор является самой печатаемой, самой переводимой книгой в мире. Это книга, которая действительно теперь доступна каждому человеку. И так сказал Христос некогда, что идите и несите мое Евангелие до края земли. И сейчас мы живем в то время, когда это слово исполняется. Течет поток воды живой, он действительно течет, и мы можем из него пить.
Течет поток воды живой от храма Божьей славы, народов исцеления и племен. Он жизнь дарит больным сердцам и исцеляет раны, пределов для него нет и времен. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток. Людям через слово необычайно сам открывается Бог. А если труден жизни путь в заботах и страданиях, душа томится, где найти покой? Я открываю книгу книг в счастливом ожидании, и в сердце мир течет живой рекой. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток. людям через слово необычайно сам открывается Бог. Любовь Христа от вечных дней для всех людей открыта ни в знаниях, ни в мудрости земной, но в истине евангельской, что многими забыто, прими ее и новый мир открой. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток, людям через слово необычайно сам открывается Бог. Слово святое, вечная тайна, силы чудесной могучий поток, людям через слово необычайно сам открывается Бог.
Читая Священное Писание, мы узнаем о том, что Бог не может дружить, терпеть грех или дружить с грехом. Напротив, в Библии написано: наказание за грех – смерть. Этого требует справедливость Божия. В Законе Божьем написано: всякая согрешившая душа да умрет. Так вот Бог относится к грехам. И тогда становится понятно, что грешному человеку иметь общение со святым Богом – это вообще невозможно. Бог первый решает эту проблему. Он ищет человека, Он посылает в мир Иисуса Христа, который живет на земле, общается с людьми, рассказывает желания Бога, а потом берет грехи всех людей на себя и рассчитывается по Божьей справедливости наказание за грех – смерть, и Он идет умирать вместо нас за наши грехи. Это необычная история. В этой истории столько любви и заботы Божьей. Он в Иисусе Христе одновременно решает две проблемы. Проблему наказания греха и спасения нашу. Как мы относимся, если нас кто-то, например, предал? Конечно, у нас возмущение, гнев, поиск, как наказать такого человека. Ну, а если мы оказались в числе таких людей, мы кого-то подвели, кого-то предали, что тогда? В Библии описывается история, как Христос поступает в данном случае. Петр, ученик Иисуса Христа, в самую тяжелую минуту, когда Иисуса Христа взяли на распятие, он от него отказался. Я его не знаю. Он оказался предателем. Потом он это все осознал, горько плакал, и сердце его мучилось, совесть его мучила. Воскресший Иисус находит Петра, подходит к нему. «Ну, теперь будет», – подумал Петр. А Христос ему задает вопрос: «Ты меня любишь?» Сколько тепла в этом вопросе, сколько шансов Бог дает этому человеку исправить ситуацию, опять иметь добрые отношения. Кто на это способен? Иисус Христос и те, кто приняли Иисуса в свою судьбу. Следующая песня звучит: «Отчего лицо твое поникло?» Так в нашей жизни бывает, что часто наше лицо поникшее, совесть мучает. Мы сожалеем о прожитых годах, что-то хотелось бы исправить. Дорогие друзья, сегодня Иисус задает нам вопрос: ты меня любишь? Ты знаешь, что я тебя люблю, а ты меня любишь? Я хочу войти в твою судьбу, как в судьбу того Петра, и все в твоей жизни исправить. Желаем ли мы этого? Спросите себя самого. Сейчас будет звучать песня «Отчего лицо твое поникло?»
Thank you. отчего лицо Твое поникло? Холод и печаль сквозят в глазах. Смотрит на Тебя Творец великий, и с любовью хочет Он сказать.
Грех влечет Тебя к себе,
Твое поникло, и улыбки светлый луч угас. Ты в себя, мой друг, получше вникни, голос Божий слушай в этот час.
Грех влечет тебя, влечет тебя к себе, ты ж над ним, ты ж над ним господствуй, я тебе дам сил в борьбе, но молись и
отчего лицо Твое поникло? Ведь есть Тот, кто может все простить. Сердце распахни свое, Владыке, вечной правды свет в него впусти.
Тебя к себе, ты ж над ним, ты ж над ним господствуй, я тебе дам сил в борьбе, но молись и бодрствуй.
Друзья, наверное, каждому из нас когда-нибудь приходилось слышать вопрос, или каждый из нас даже сам этот вопрос задавал: если Бог такой любящий, как мы сейчас об этом слышим, если Его письмо, Его Слово Божие, оно говорит о Его любви, о вечном спасении, о прощении, то почему в этом мире столько зла? Сейчас, друзья, мы постоянно слышим то о войнах, то о каких-то несчастных случаях, когда гибнут невинные, когда страдают люди, которые никакого отношения, может быть, к этому не имеют. И вот возникает вопрос, почему это происходит? Есть одна история, как притча, когда люди собрались делегацией к Богу. И когда они пришли к Нему, они говорят, Он говорит, что вы хотите от меня? Он говорит, они говорят, мы не хотим, чтобы на земле были войны. Он говорит, хорошо, не хотите? Нет. Не хотим, чтобы на земле была несправедливость. Хорошо, а что еще вы не хотите? Не хотим, чтобы на земле были унижения, не хотим, чтобы на земле были вот это перечисляют. И тогда Господь говорит, не хотите? Нет. Ну и не делайте тогда. Друзья, эта притча говорит нам о том, что источник зла не Бог. Друзья, от Бога еще ни разу не исходило ничего злого. Друзья, источник зла на земле в другом. А в чем тогда? Есть одна интересная детская книга. В этой книге рассказывается про одного мальчика, которого звали Юра. И у этого мальчика случилось очень большое горе. Его лучший друг Ромка разбился на машине и погиб. И он очень горевал по этому поводу, и он сравнил вот этот случай как молния. Ехала машина, все было хорошо, и вдруг в одну секунду что-то случилось, и не стало его друга. И потом в его жизни случались другие подобные случаи, может быть, менее трагичные, но когда, как будто какая-то молния сверкнула и поразила и что-то стало плохо. И вот этот мальчик мечтал изобрести машину, которая как громоотвод отводит все молнии от его семьи, от его города, чтобы все эти беды увести куда-то, чтобы все люди жили счастливы. Этот мальчик мечтал об этом. Но когда он подрос, в конце книги он задает такой вопрос. Ведь молнии исходят не откуда-то, они же исходят изнутри человека. Они же исходят вот от сердца. Зло-то происходит от того, что человек злой, а не потому, что Бог этого хочет. Друзья, когда мы будем читать это письмо с вами, Библию, то, возможно, кого-то из вас в первое время будет смущать одна очень важная новость, которая Библия говорит, которая скажет Библия вам, что, оказывается, мы все с вами болеем очень серьезным заболеванием. Мы с вами грешники. И что проблемы нашей жизни исходят от нас, а не от кого-то. Что это мы виновны в том, что на земле все так плохо, что в нашей жизни все так плохо. Это внутренняя наша гниль, которая никуда не денется, как бы мы ни старались. Кому-то это не понравится. В Библии описан такой случай, когда один бесноватый человек, внутри него жили бесы. И однажды к нему приблизился Иисус Христос, и эти бесы начали его мучить. Они стали в нем производить какое-то... Они переживали, что святой Бог приближается к нему, и они начали тревожить этого человека. Но человек не разобрался в этом. Он говорит Иисусу Христу, отойди от меня ты, ты мучишь меня. Он не понял, что не Христос его мучит. Он не понял, что мучат его бесы, живущие в нем. Он говорит, Христу, ты отойди, мне легче, когда тебя рядом нет. Мне легче. Почему легче? Потому что ничто внутри меня не беспокоится. Но Христос не отошел, Он пришел и выгнал всю нечистоту изнутри этого человека. И человеку стало хорошо. Друзья, мы приходим с вами к врачу. Какого врача мы хотим? Который будет нам говорить льстивые слова, утешая нас, или который скажет нам правду? Какого мы хотели врача? Конечно, того, кто скажет нам правду. Вот Библия – это врач, который ставит нам точный диагноз. Мы смертельно больны грехом. Мы больны, заражены, и нет ни одного человека в этом мире, который бы даже думал, что он здоров, друзья, что он здоров. Нет такого человека. Так в Библии написано, что все согрешили и все лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. Друзья, однажды эту самую мысль, которую я сейчас вам говорю, апостол Петр сказал сотням и тысячам собравшихся людей. Услышав это, многие люди, понимая, что Петр прав, анализируя свою жизнь, понимая, что действительно все зло изнутри их исходит, они не стали с этим спорить, они стали врачу говорить, нет, врач, ты не прав, я пойду к другому врачу, который мне скажет по сердцу моему, нет. Они сказали, Петр, ты прав. И они задали важный вопрос, а что нам теперь делать? Это записано в Деяниях апостолов, 2 главе, что нам теперь делать? Друзья, возможно, у кого-то из вас возникнет вопрос, а что нам теперь делать? Все пропало, и есть ли выход из положения или нет? И Петр говорит, есть выход из положения. Он говорит, покайтесь. Друзья, важнейшее понимание, важнейшее событие, которое должно произойти в жизни человека, об этом мы услышим сейчас вот после пения, которое будем слушать, это покаяние. Друзья, та благая весть, то известие, которое нам Бог оставил в своем письме, которое мы с вами имеем, которое Бог хранил, которое Бог посылал, который Бог переводил, который Бог сделал так, чтобы она достигла всех нас, друзья. Самое главное вот в этом письме начинается с первого шага. Этот шаг называется покаяние. Без покаяния, без изменения своей внутренней природы, без изменения направления своей жизни, без изменения отношений с Богом, друзья, ничего в нашей жизни не изменится. Вы уйдете с этого служения, вы пойдете в свои дома, вы получите новую информацию, но ничего не поменяется. Вам нужно сделать то, что сделали некогда люди, слушающие Петра. Вам нужно обратиться к Богу, вам нужно покаяться. Друзья, следующий гимн называется «Под бременем греха». Некий тяжеленный мешок лежит на совести человека. Бремя, которое давит его, которое лишает его радости, которое лишает его смысла жизни, лишает его счастья. Это бремя давит на него. Что с ним делать? Под бременем греха иду на Голгофу. Иду туда, где Христос распятый, где это бремя можно положить, где можно его оставить. Один человек, покаявшись, я помню хорошо этот момент, это был молодой человек, ему было лет 25, наверное, он покаялся, в своих грехах он получил прощение грехов, он получил новое сердце. И когда мы с ним вышли из дома молитвы, он посмотрел на небо и сказал, как будто бы черно-белый мир превратился в цветной. Зачем я так долго медлил? Да благословит вас Бог, чтобы и вам, друзья, поскорее сделать этот шаг по направлению к Богу. Сейчас будет пение, пожалуйста.
Иду вновь на Голгофу, чтоб ты простил меня, Иисус, и успокоил. А на душе тяжелый ком стыда и боли, не смею ввысь поднять свой взор, объемлет холод. Стрелы мне грозят опасным боем, а совесть звонко бьет в набат, кто даст покой мне? Огни мирских забав блестят, зовут вернуться, но мне дороги нет назад, не обольщусь я. Распятого стою я в сокрушении, прости, дай от смертных пут освобождение. Лучом небесным просвети души ненастье, спасение, радость обрести, всем сердцем жажду.
Еще несколько очень важных слов, прежде чем прозвучит заключительная песня. Песня называется «Быть твоим – лучший в мире удел». Я думаю, что все присутствующие здесь знают или, по крайней мере, слышали не раз молитву «Отче наш». Другими словами, «Папа мой». И эта молитва – разговор человека с Богом, «Отче наш, сущий на небесах». Можем ли мы назвать Небесного Отца своим Отцом? Может, тот, кто стал Его детем, действительно быть в Его семье, как в этой песне, быть Твоим, лучший в мире удел? Как стать Детем Божьим? Мы уже слышали, что Бог не может терпеть грех, и человек, который идет к Богу, чтобы стать Его человеком, должен покаяться. Об этом Иисус Христос очень хорошо рассказал в притче о блудном сыне. У отца было два сына, и меньший сказал: «Отец, я не хочу жить с тобою. Ты дай мне честь имения, и я от тебя уйду». Это был очень дерзкий поступок. Он очень огорчил сильно отца. Но отец, любя сына, разделил имение, дал его часть, и тот ушел. И коротко написано: «Жил распутно». Распутно – это значит на распутье дорог. Никто толком не подскажет доброго, ничего хорошего. Пока были деньги, им пользовались. Такая жизнь была легкая, развратная. А потом закончились деньги, исчезли друзья, еще экономические проблемы в стране, и он умирает с голода. И чтобы как-то еще прожить, нанимается на самую скверную работу – пасти свиней. Ну, в общем-то, для кого-то и не такая уж и скверная работа, но речь идет о евреи, для которых свинина – это было нечистое, мерзкое животное, а теперь он вынужден делать самое мерзкое, что только могло быть. И вот, сидя или находясь у себя на работе, он, наверное, не раз думал: «Все-таки я поступил неправильно. Все-таки отец мой более правее, чем я. Все-таки все, что он говорил, правильно было». Но, наконец, наступает момент, и он решил: «Встану и пойду». Встал и пошел. И по дороге он уже думал: «Что я скажу отцу? Я скажу: отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я согрешил, я недостоин назваться сыном. Ты меня хоть рабочим прими к себе». А отец в это время стоял на улице и смотрел в ту сторону, куда ушел сын. Наверное, он часто так стоял и ждал его. Идет нищий, оборванный. Присмотрелся. Сын. Побежал навстречу, а сын упал на колени и читает приготовленную молитву покаяния. «Отец, я виноват, недостоин, рабочим». Отец его обнимает, целует и говорит удивительные слова: «Сынок, ты был мертвый и ожил». Я перечитывал много раз эту историю. Ничего не написано, что он умирал, что его воскресили. Почему отец сказал такие слова? Вот здесь кроется суть усыновления. Многие люди говорят: «Да, я виноват». Многие говорят: «Господи, прости». Почему ничего не меняется в жизни? Когда говоришь: «Тебе надо покаяться», говорят: «Я каждый день каюсь, каждый день каюсь». А почему жизнь не меняется? Есть разница между покаянием и истинным покаянием. Этот блудный сын не раз каялся, когда ему трудно было: «Да, виноват, неправильно». Но вот однажды он встал и сказал: «Больше так жить не буду. Иду к отцу». Вот оно, истинное покаяние. «Я так больше жить не буду». И отец говорит: «Сыночек, ты был мертвый. А вот как встал и пошел, ты ожил». И теперь говорит: «Сын мой вернулся». Он его называет сыном. Он опять в уделе отчим. Теперь пища на столе, одежда, обувь на ногах. А теперь «Отче мой». Вот самая важная идея всего Священного Писания. Иисус Христос пришел на эту землю, открыл нам Бога, сущность Его, и руку протянул примирение. Ты можешь сегодня получить мир с Богом через истинное покаяние. «Господи, прости, я устал так жить, больше не буду. Помоги мне стать Твоим детем, и Бог вам в этом поможет». Послушаем пению «Быть Твоим». Лучший в мире удел.
Твоим лучший в мире удел. Верю я, нерушим наш союз. Дух ожил и ликуя запел, как прекрасно с Тобой, Иисус. Быть Твоим, вот что жизни ценней, пребывать на фаворе святом, оттого с каждым шагом важней мне идти Твоим узким путем. Ты пролил в мою душу Твой свет, озарил, все наполнив собой. Вереницу безрадостных дней вдруг сменил безмятежный покой. Быть Твоим, вот что жизни ценней, пребывать на фаворе святом, оттого с каждым шагом важней мне идти Твоим узким путем. Светил путь мой земной, и никто здесь не в силах отнять. Жду надежду, что встречусь с Тобой, буду лик Твой святой созерцать. Быть Твоим, вот что жизни ценней, пребывать на фаворе святом, оттого с каждым шагом важней мне идти Твоим узким путем.
Братья, вот представьте, ну, летний вечер теплый, да, где-то вот во дворах, люди слушают, окна открыты, кто-то не выходит, но все равно слушает, и вот звучит песня «Быть Твоим». Вы знаете, даже человек, который не признается, но по глазам видно, вот внутри такое желание, желание есть. Это невозможно слушать. Я сам вот сколько звучит песня, допустим, какая-то вот такая, у самого аж такое переживание, такое... тревога на сердце, тем более, вот я думаю, люди, которые ищут Бога. Когда говорили о благовестии, ну, например, вот два пути, да, блажен муж, первый псалом, я для себя взял очень много, мне очень понравилось. Вот ездили, друзья, духовой оркестр со стендом вот этим, я для себя тоже почерпнул уроки. Ну, вот вы прослушали нашу вот часовую программу, ну, может быть, кому-то какая-то мысль понравится или песня, пусть это все будет к славе Божией. Ну, у нас все.